Городок был маленький, хуже деревни. И жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеевичем. Здесь же, в городишке, звали его просто Яковом. Уличное прозвище у него было почему-то Бронза. А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната. И в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство. Кроме гробов, небольшой доход ему приносила также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкис, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкис иногда приглашал Якова с платой по 50 копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо, было жарко, пахло чесноком до духоты. Скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целую сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, особенно к Ротшильду. Он начинал придираться, бронить его нехорошими словами. И раз даже хотел побить его, Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо: «Если бы я вас не уважал за талант, то вы бы давно у меня полетели в окошке». Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр нечасто, только в случае крайней необходимости, когда не доставало кого-нибудь из евреев. 6 мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру уже слегла. «Яков!» — позвала Марфа неожиданно. «Я умираю!» Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший видеть ее лицо бледным, робким, несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что навеки уходит из этой избы, от гробов, от Якова. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, добронил за убытки. Правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал. И она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы были большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко. Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Нахмурив седые брови и поглаживая бакины, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете, сгорбившись. Походила в профиль на птицу, которой хочется пить. «Не так», — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. «Инфлюенса, а может и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж, старуха,
старушка пожила, слава богу. Сколько ей?
Да без года 70, Максим Николаевич.
Что ж, пожила старушка, пора и честь знать. Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей к голове холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А засим до свиданца, бонжур.
По выражению его лица Яков видел, что дело плохо, что уже никакими порошками не поможешь. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал в полголоса: «Ей бы, Максим Николаевич, банки поставить!»
А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.
«Ступай, ступай!» — сказал он Якову, хмурясь. «Нечего тень наводить!»
Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут 10 простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бронить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб. Старуха все время лежала молча, с закрытыми глазами, но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика. «Помнишь, Яков?» — спросила она, глядя на него радостно. «Помнишь? 50 лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками. Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под верпой». И, горько усмехнувшись, добавила: «Умерла девочка». Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. «Это тебе мерещится», — сказал он. Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась. Прощаясь последний раз с Марфой на кладбище, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа». Но когда он возвращался домой, его взяла сильная тоска. Ему что-то не здоровилось, дыхание было тяжкое и горячее, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли мысли всякие в голову. Вспомнилось опять, что за всю жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.
«А я вас ищу, дяденька», — сказал он. «Кланялись вам Моисей Ильич и велели вам зараз приходить к ним».
Якову было не до того. Ему хотелось плакать. «Отстань», — сказал он и пошел дальше.
«А как же это можно?» — встревожился Ротшильд, забегая вперед. «Моисей Ильич будут обижаться? Они велели зараз?»
Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает, и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.
«Что ты лезешь ко мне, чеснок?» — крикнул Яков.
«Не приставай!» Жид рассердился и тоже крикнул. «Но ви, пожалуйста, потише, а то ви у меня через забор полетите! Прочь с глаз долой!» — заревел Яков и бросился на него с кулаками. «Жития нет от пархатых!»
Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками, как бы защищаясь от ударов. Потом вскочил и побежал прочь, что есть духу. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид, жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Потом кто-то захохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик. Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался сбоку на бок и раз пять вставал, чтобы поиграть на скрипке. Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаевич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, и
съедал порошки. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет только одна польза. Не надо ни есть, ни пить, ни платить подати, ни обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку убыток, а от смерти польза.
Это соображение, конечно, справедливо. Но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку один раз, проходит без пользы, не жалко было умирать. Но как только дома он увидел скрипку, сердце сжалось и стало жалко скрипку. Нельзя взять с собой в могилу, и она останется здесь одна, сиротой. Все на этом свете пропадало и будет пропадать. Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло так жалобно и трогательно. Слезы потекли у него по щекам, и чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.
Скрипнула щеколда раз, другой, и в калитке показался Ротшильд. Увидев Якова, он вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.
«Подойди, ничего», — сказал ласково Яков и поманил его к себе. «Подойди».
«А вы сделайте милость, не бейте меня», — заговорил Ротшильд, приседая. «Меня Моисей Ильич опять послали. Не бойся, — говорят, — поди до Якова и скажи, — говорят, — что без их никак невозможно. В среду свадьба, да? Господин Шаповалов выдает дочку за хорошего человека, и свадьба будет богатая». «У-у-у-у!»
— добавил жид и прищурил один глаз.
«Не могу», — проговорил Яков, тяжело дыша. «Захворал брат». И опять заиграл. И слезы брызнули из глаз на скрипку.
Ротшильд внимательно слушал, ставший к нему боком и скрестив руки на груди. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим. Он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Вах!»
И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.
Когда вечером батюшка, исповедуя Якова, спросил, не помнит ли он за собой какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно скрипку:
«Отдайте Ротшильду». «Хорошо», — ответил батюшка.
И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка. Он уже давно оставил флейту, играет теперь только на скрипке. Из-под смычка льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он пытается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут. И сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Вах!» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв и купцы, и чиновники, и заставляют ее играть по 10 раз.
Рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда» читал актер Псковского академического театра драмы имени Пушкина Николай Яковлев.